За окном зима, чистый белый снег падает кружа, заметая путь. Каждый, проходя, оставляет след, но не все следы к небесам ведут. По твоим следам я иду к небесам, тем путем, что ты для меня проложил. Силы дай в пути до конца дойти и в святую обитель войти. Каждый человек, проходя свой путь, думает о том, где его конец. Тысячи дорог гибели ведут, но дает всем жизнь путь, где шел Творец. По твоим следам я иду к небесам, тем путем, что ты для меня проложил. Силы дай в пути до конца дойти и в святую обитель войти. По твоим следам я иду к небесам, тем путем, что ты для меня проложил. Силы дай в пути до конца дойти и в святую обитель войти.
Аминь. Дорогие братья, сестры, гости нашего служения, по твоим следам я иду к небесам, тем путем, что ты для меня проложил. О чем это? О нашей христианской жизни. Но эта наша христианская жизнь, она определяется одним планом Божьим. Да? Если мы действительно идем по его следам, если мы действительно хотим дойти к небесам, то нам надо следовать определенному плану Божьему, да? Какому? Что это за план? Как он в Библии? Ну, в Библии, в духе пророчества, может быть, вот в Библии я даже не помню такого выражения, но оно напрашивается. План спасения. План спасения. Только следуя этому плану, вот как раз почему нам нужно идти по его следам, не по чьим-то еще следам, не по нашему собственному разумению, как нам кажется, а именно по следам Иисуса Христа. Почему? Потому что он говорит: только я знаю намерения, какие имею о вас. Вы не знаете, по какой вам дороге идти, а я для вас уже дорогу приготовил. У меня уже есть план, по которому я вас приведу к небесам, если вы пойдете за мной, да, по моим следам пойдете. Вот скажите, на ваш взгляд, самое короткое и в то же время самое емкое в Писании изображение действия вот этого Божьего плана спасения в жизни человека, где в Библии находится? Вот я не припомню, может быть, вы вспомните, чтобы в Библии где-то это словосочетание встречалось, план спасения. Но о нем, об этом плане очень много, собственно, вся Библия, она этому посвящена. Но вот если коротко его выражать, можете вы вспомнить место Священного Писания, где бы коротко основа этого плана была сформулирована? Бытие 3.15, да. Но Бытие 3.15, она говорит о действии Божьем, да, в жизни человека. А вот так, чтобы и наши действия это как-то включало влияние на нашу жизнь. Ну да. Да. Отречься от себя, взять крест свой и следовать за мною тоже, да, очень хорошее место. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, тоже. Но я хочу... Да? Ну да, здесь написание как бы. Но писание является очень важной частью Божьего плана. Без священного писания этот план не мог бы выполняться. Бог специально дал нам Библию для того, чтобы мы могли... Вот мы, собственно, откуда вообще об этом плане узнали-то? И Слово Божие, конечно. Но я вот хочу обратить еще на один отрывок, который об этом плане спасения говорит. Может быть, вы уже несколько отрывков привели, и может быть, тот, который я, о котором я сейчас хочу говорить, не самый короткий из них, но, возможно, он все-таки самый емкий. Не знаю, судите сами. Это послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стих. Я думаю, многие из вас его наизусть знают. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять». Вот коротко, можно тремя словами здесь весь план спасения охарактеризовать, да? Благодать, следующее слово, вера и последнее слово или словосочетание.
Добрые дела.
Благодать, вера, добрые дела. Четко совершенно, да, Павел здесь рисует. Он вообще в этом плане очень такое организованное описание дает. Когда читаешь формулировки апостола Павла, они просто вот, ну, абсолютно точно, выверено ложатся на сердце. Ну, мне лично. Хорошо. Благодать, вера и добрые дела. Что они из себя представляют? Как они связаны друг с другом? Вот мы сегодня попробуем в этом разобраться. И первое слово здесь – благодать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем состоит отличие христианства от всех остальных мировых религий? Религий много. Все вроде бы обещают нас к небесам привести. Христианство чем отличается от всех остальных религий? То, что у нас есть священное писание, у них тоже есть. Боговоплощение. Иисус Христос, Бог, стал человеком. Это разве есть где-нибудь? Оказывается, что есть. И это тоже есть. И это тоже есть. Может быть, вечная жизнь? И это обещают. Может быть, моральные принципы особые в христианстве, где каких больше нигде нет? Тоже есть. Не во всех, в разных, если мы возьмем разные религии, мы увидим, что на самом деле вот эти все положения, они в той или в другой религии присутствуют, помимо христианства. Все-таки тогда, может быть, в христианство тогда и не уникально, может быть, оно и не отличается от всех остальных, или все-таки в ней есть что-то, что отличает ее от всех остальных религий. Когда об этом спросили известного христианского писателя Клайва Льюиса, он ответил одним предложением. Чем уникально христианство? Благодатью. Благодати больше нет нигде. И мы с вами, я надеюсь, сегодня увидим, почему больше нигде ее нет. Что это такое благодать? Как вы ее понимаете? Да, часто мы отвечаем сразу такой заученной фразой, незаслуженная милость. Она правильная, это фраза правильная, только важно не просто ответить словами, которые нам уже известны давно, а понять, что за этими словами стоит. А что за ними стоит на самом деле? Незаслуженная милость. Зачем вообще человеку нужна милость? Большинство людей считают, что они не нуждаются ни в какой милости, согласны вы? Они сами живут, они сами обеспечивают себя. Какая им еще милость нужна? Зачем она им? Но на самом деле, какое состояние человека рисует Священное Писание? Состояние человека, который отвергает Бога, который не принимает Бога или не знает о Боге. Давайте мы откроем ту же самую вторую главу послания к Ефесянам и начнем с первого стиха читать. Мы с восьмого прочитали, давайте мы с первого прочтем. Как здесь называет апостол Павел таких людей, которые не нуждаются, как они думают, в милости Божьей? И нас, каких? Кто открыл? Мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе кем? Чадами кого? Гнева, как и прочее. То есть какое состояние человека, человечества рисует здесь апостол Павел, рисует Священное Писание через него? Мертвое по преступлениям и грехам своим. Дальше. Что еще? Люди говорят, мы не нуждаемся в благодати, мы сами с усами, да? С усами нет? Да? А по природе они, вернее, по воле чьей они живут? По собственной? Мы говорим, я сам управляю своей жизнью, мне не нужен никакой Бог. По чьей воле ты живешь? По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Никто из нас не живет по своей воле. Это обман. Ни верующие, ни неверующие. Только проблема в том, что неверующие в это рабство попадают как? Добровольно или нет? Нет. Верующие в рабство Иисуса Христа идут сами, потому что знают, что это лучшее, что может быть. Если мы не в рабстве Иисуса Христа, если мы не подчиняемся Господу, то тогда что? Говорим, я Бога знать не хочу, и другая сила меня не интересует, я сам по себе. На самом деле что? Ты живешь по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Нет третьего положения, нет нейтрального положения. Либо ты одному принадлежишь, либо другому. Хоть одному ты принадлежишь, Иисусу Христу ты принадлежишь по своему собственному выбору. Но если твой выбор не в пользу Иисуса Христа, другая сила тебя спрашивать не будет. Ты автоматически к ней отойдешь. То есть, когда мы говорим о свободе выбора человека, она есть. Но что это за свобода? В чем она заключается? Изберите себя ныне, кому служить. Вот единственное, в чем наша свобода проявляется. Изберите себе ныне, кому служить. Мы можем добровольно выбрать Иисуса Христа. Или мы окажемся в рабстве греха. Неужели все действительно так плохо? Для этого мира, я имею в виду для людей, которые не хотят признавать Господа, не хотят признавать Иисуса Христа. А пророк Исаия пишет, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, но и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. А что такое разделение с Богом? Грех, а конец его – смерть. Почему и написано, что вы были мертвыми по преступлениям и грехам вашим. Все согрешили, говорит апостол Павел в послании к римлянам, и лишены славы Божьей. Грех разделил нас с Богом, поместил нас в рабство и обрек нас на вечную смерть. На самом деле человечество без Иисуса Христа – она идет прямиком к вечной погибели. Остается ли Бог безучастным наблюдателем в этой ситуации? Что Он предпринимает для того, чтобы изменить это положение вещей? Человек сам выбрал непослушание Богу, но сказал, оставил ли его Бог на произвол судьбы, пожинать последствия своего выбора? Нет. Если мы читаем дальше послание к Ефесянам наше, да, вот вторую главу, Мы его сейчас как раз прочитываем до того отрывка, который является ключевым в нашем рассуждении. То есть с 4 стиха давайте мы будем читать. «Были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, Господе нашим, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе». Все согрешили и лишены славы Божьей, но апостол Павел ведь не останавливается на этом, да? Он говорит, получая оправдание, как? Даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. О чем говорят эти тексты? Они говорят, прежде всего, конечно, о жертве Иисуса Христа ради нашего спасения. То есть мы все были мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Нас всех ждала смерть. И самое главное, сами мы ничего с этим поделать не могли. Но Иисус Христос пришел на эту землю, воплотился, стал человеком, таким же, как мы. Он покрыл свою божественность человеческим естеством. Для чего? Для того, чтобы прежде всего искупить нас от этой смерти. Смерть, которая должна была по праву принадлежать нам, была возложена, то есть Он принял ее на Себя, хотя как раз Он ее совершенно не заслуживал. Мы ее заслужили, Он ее не заслуживал, но Он взял на Себя нашу смерть, чтобы нам дать что? Чтобы нам дать то, что мы уже никак по преступлениям и грехам своим не заслужили, чтобы нам дать жизнь вечную, чтобы нам дать свою жизнь. Вот в чем состоит суть благодати Божьей. Бог пошел на эту жертву не по нашим делам и заслугам, не потому, что мы себя хорошо вели, не потому, что мы поступали правильно, и Он, видя наши добрые дела, решил, ну да, они достойны того, чтобы я им дал свою благодать. Правда, вы понимаете, если бы мы достойны были, то, как Павел говорит, благодать бы уже не была благодатью, потому что тогда это была бы плата за какое-то наше деяние. Да? Но Бог не по нашим делам и заслугам, но по своей любви к нам. Когда Он это сделал? Помните еще одно место из послания к римлянам? Когда Он совершил свою жертву? Когда мы приняли Его, когда мы знали Его, когда мы уже сделали выбор в пользу Него? Он говорит, когда вы были или мы были еще грешниками. Это произошло задолго до того, как мы пришли к Нему. Благодать – это незаслуженная милость Бога к грешнику, которая диктуется Его великой любовью. Вы знаете, порой, и на самом деле дьявол здесь прилагает много стараний, чтобы побудить нас так думать, мы представляем себе Бога как какого-то, ну вот, сурового, да, господина, который только и ждет, чтобы нас наказать. Если вы искушаемы такими мыслями, просто вспомните, помните, мы вчера, когда размышляли над 8 главой книги «Желания веков», и там один совет очень хороший дан в самом конце 8 главы. Елена Уайт, она пишет о том, чтобы нам всем было хорошо, что делать каждый день, кто был и кто читал. Сколько рассуждать, размышлять? 1 час о чем размышлять? О жизни Иисуса Христа. Вот когда дьявол искушает вас представлять себе Бога как того, кто желает вас наказать или как-то принизить или сурово к вам относится, когда он закрывает от вас Бога как любящего Отца, вспомните об Иисусе Христе. Вспомните о том, что Он сделал. Вспомните, на какую жертву Бог пошел для того, чтобы мы могли иметь не смерть, которую мы заслужили полностью, а иметь жизнь, которую мы абсолютно не заслуживаем. Когда вы об этом подумаете, я уверен, вот это искушение, оно уйдет. Просто дьявол пытается отодвинуть это от нас подальше, чтобы мы об этом не вспоминали, о том, что Иисус Христос сделал для нас. Благодать – это незаслуженная милость к Богу, к грешнику, продиктованная его любовью к нему. Спасаемся мы как? благодатью вы спасены. Мы спасены именно благодатью, не нашими делами. То есть Бог уже даровал нам прощение и спасение в Иисусе Христе, независимо от наших прошлых дел и поступков. Иисус призывает нас прийти к Нему, потому что Он принимает нас как? Хорошими, добрыми, любящими, такими, какие мы есть. «Придите ко мне», помните в Евангелии от Матфея его слова в 11 главе. «Все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Придите ко мне, пусть на вас лежат заботы, пусть на вас лежит бремя вашего греха. Пусть вы чувствуете себя совершенно недостойными того, чтобы прийти к Богу. Господь говорит, придите ко мне, и труждающиеся, и обремененные грехом, и что? Я успокою вас, я приму вас, я не отвергну вас, потому что я свою благодать на вас излил, потому что я вас принимаю не потому, что вы заслужили этого, а потому что я вас люблю. Люблю больше, чем женщина любит грудное дитя свое». Мы всегда можем прийти к Иисусу Христу. Возвращаясь к главному отличию христианства, чувствуете теперь, почему именно благодать является таким отличием? Потому что во всех практически религиях, так или иначе, человек спасает себя как? Самостоятельно. Он должен спасти себя самостоятельно, через медитацию, через упражнения, через сосредоточение на чем-то, на внутреннем каком-то своем там точке или на чем-то еще. Но лейтмотив один – спаси себя сам. Христианство, истинное христианство, отличается от всего этого тем, что оно утверждает, мы себя спасти не можем, но нас спасает Иисус Христос, нас спасает Бог по благодати своей. Итак, Бог нас спас по благодати своей, искуплением во Христе Иисусе, но это не единственное слово, которое в нашем сегодняшнем отрывке встречается. Да, как он, что еще участвует в плане спасения? Благодать на первом месте, без всякого сомнения. Что следует за ней? Вера. Благодатью вы спасены через веру. Золотой стих Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это благодать. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вера. Что это такое и как она связана с благодатью? Вы знаете, где в Библии впервые встречается слово «благодать»? Что это? А может быть, Алексей, ты вспомнишь, как стих звучит? Совершенно верно. Это Бытие, 6 глава, 8 стих. «Ной же обрел благодать пред Господом». Заметьте, благодать тут упоминается, но есть что-то еще. Обрел. Оказывается, благодать нужно обрести. Но и обрел благодать пред Господом. Почему все остальные жители допотопного мира ее не обрели? Чего им не хватило для того, чтобы обрести эту благодать? Чтобы она стала их, относилась к ним? Есть еще одно место. Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Давайте мы его все-таки откроем. Нам спасибо большое брату Алексею. Он нам помог с Бытием, с книгой Бытие. Римлянам 5, 17. Здесь тоже подобная высказывается мысль. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более...» Вот дальше идет интересное слово. Кто открыл, скажите мне. «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть опять мы видим, что благодать изливается на каждого, но действовать она может только там, где ее обрели или где ее приняли. А как мы принимаем, чем мы принимаем благодать?
Верой.
Что такое вера? Что? Доверие – это одно из ключевых слов. Давайте мы... Да. Да, я бы сказал на благодать Божию, да? Но мы этому, к этому мы еще вернемся. Ну, а классическое определение веры. Я вот рад даже, что никто это не сказал. Наверное, все уже как бы думают, сейчас скажем, а он нам скажет вот опять. Заученными фразами, да? Да. А на самом деле я скажу, могу дополнить классическое определение, не сам дополнить, не своими словами, а просто когда мы говорим евреям 11 глава, 11, 1 стих, да, дополните еще 6. И вот тогда это приобретает гораздо больше смысл, это определение. То есть евреям 11 глава, 1 стих и 6 стих. Давайте мы прочитаем. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И 6 стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Таких много людей, которые верят, что Бог есть?
Много.
Можно их верующими все назвать? Почему? Что не так? Они верят, что Бог есть? Что ищущим Его воздает. Здесь второе очень важное дополнение. Приходящий к Богу, нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть. Понятно, что без этого, конечно, никакой веры быть не может. Но этого недостаточно. Это условие необходимое, как в математике говорят, но недостаточное. А что еще нужно? Веровать, что Бог есть, и что Он ищущим Его воздает. То есть вот здесь как раз появляется, что у нас? Какое слово мы уже его называли? Доверие. Не просто верить, что Он есть, но и доверять Ему. То есть это полное доверие Богу, проистекающее из любви к Нему. И что еще очень важно, выражающееся в наших действиях. Я могу, мы как-то даже говорили уже давно, но, наверное, вы помните об этом, что, в общем-то, каждый человек в этом мире во что-то верит. Никто не живет чисто знанием. Все живут в той или иной степени верой. Очень простой пример. Я никогда не был на реке Амазонке. Я ее никогда не видел. Но я немало не сомневаюсь, что она существует. Почему? Потому что я верю. Я верю тому, что свидетельствуют мне путешественники. Верю тому, о чем мне говорят из телевизора, да, и так далее. Я верю. Это не знание, это вера. Потому что я никогда не видел, я не щупал эту Амазонку. Я никогда там не был. Вот. Так или иначе, все люди живут верой, но проблема заключается в том, что есть вера, которая приводит к каким-то действиям человека, а есть вера такая. Вот. То, что Амазонка есть, я, конечно, в это верю, что это меняет в моей жизни? Абсолютно ничего. Вот Библия, она говорит не о такой вере, она говорит о вере, которая проявляется в делах человека. То есть, на самом деле, в чем состоит это действие веры? Мы тоже об этом не раз говорили. У нас действительно есть свобода выбора. Но эта свобода выбора, она, как мы уже сказали, в чем заключается? В том, чтобы избрать либо то, что Бог говорит, либо то, что говорит все остальное. Да? Друзья, если, конечно, они против Бога. То есть выбор, который нам Господь предлагает, а есть выбор, который нам предлагает, будем так говорить, этот мир. Такое общее понятие. Да? Вот вера, она как раз заключается в том, чтобы сделать правильный выбор. Выбор в пользу Бога. И этот выбор мы делаем не один раз, да? Вот некоторые думают, крещение приняли. Я уже этот выбор сделал. Так, нет? На самом деле мы этот выбор делаем каждый день и по много раз. Вот. Потому что мы все время сталкиваемся с ситуациями, когда мы видим, что можно поступить так, как говорит Бог, а можно поступить так, как говорит этот мир. Причем мир это все рисует обычно очень красиво, да? Или наоборот, очень мрачно. Выбор в пользу Бога рисует, соответственно. Выбор в пользу себя красиво, выбор в пользу Бога мрачно. Вера заключается в том, чтобы даже если, когда мы не понимаем, как Бог может изменить эти обстоятельства, как Бог может повлиять на них, мы все равно выбираем то, что говорит Бог. Когда трое юношей стояли перед огненной печью, у них как раз была такая ситуация. Помните книгу пророка Даниила? Печь вот она, Навуходоносор вот он, стража его, вот она, а где Бог ваш? Где? Покажите мне его. Нету его здесь. Если сейчас вы не послушаетесь меня, Навуходоносора, то есть, у меня все есть, все средства есть для того, чтобы вас туда бросить. А что твой Бог сделает? здесь. Я его не вижу тут, его тут не... Никаких признаков его присутствия здесь нет, понимаете? Вот вера, она заключается в том, чтобы даже без всяких... То есть у них последствия как бы явное их выбора было перед ними, да? Я не слушаю сейчас этого царя, и я оказываюсь в этой печи. Все. А если я послушаюсь Бога, вернее, если я... То есть как, где свидетельство в пользу того, что Бог меня спасет? Нету. Вот вера, она как раз заключается в том, что несмотря на все обстоятельства, о чем бы они вам ни говорили, выбирать всегда путь Божий. Все ли имеют веру? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. То есть вера, как и благодать, является, оказывается, даром Божьим. Но другое место Священного Писания говорит, кому этот дар Бог может дать? Может, он только определенным людям дает этот дар? Каждому же из нас, послание к Римлянам, 12 глава, 3 стих, да, дана благодать по мере дара Христова. А 12 глава, 3 стих, это я немножко другой стих сказал. Вот, а 12 глава, 3 стих, послание к Римлянам. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». То есть вера – это дар. Это не что-то присущее нам изначально, в чем как бы у нас нет нужды, потому что оно у нас всегда есть. Нет. Вера – это дар Божий. Но Бог этот дар хочет дать кому? Каждому человеку. Бог всем хочет подарить веру. Но от нас зависит то, в какое русло мы ее направим, к Богу или от Него. Спасает ли вера? А что спасает? Благодатью вы спасены. Благодать спасает, не вера. Но через веру. Как это понять? Что это значит?
Вера –
рука. А благодать что? Если вера – рука, то тогда что благодать в этом примере? Вот, наверное, это тот, кто эту руку протянул, да? То есть, на самом деле, ну, здесь я бы сказал так, вера – это не просто рука, которая к нам протянута, а вера – это что такое? Если Бог нам протягивает руку, но если мы что-то не сделаем, это не поможет, хоть он нам всегда ее протягивает. Но от нас-то что-то требуется, да, чтобы мы за эту руку ухватились. Да, часто детский пример, да, приводят на детских служениях, что паровозик и вагончик, да, или машина и прицеп. Мы прицеп, Бог машина. В каком смысле? В том смысле, что у прицепа мотора нет, он двигаться не может. Точно так же и мы себя спасти не можем. У Бога сила есть нас спасти, Он может двигаться. Но чтобы Он мог нас с места сдвинуть, что необходимо? Нужно как-то сцепить автомобиль и этот прицеп, да? И вот эта сцепка, скажите, сцепка двигает прицеп? Автомобиль двигает прицеп. Бог двигает его, благодать его двигает его. Но без сцепки он тоже не сдвинется с места. Вот роль, которую играет вера. И вот как уже брат Алексей очень хорошо заметил, на самом деле можно веру еще одно определение ей дать. Мы уже давали даже несколько определений. И суть даже говорили, но этих определений. Но еще одно определение, что вера является нашим ответом на Божью благодать. Бог, почему благодать идет впереди? Он дарует нам свою благодать, принимая эту благодать, да, живя в этой благодати, мы все больше и больше укрепляемся в вере. Что еще производит в нас это действие Божие? Давайте дальше читать наш отрывок. 9 и 10 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 9 и 10 стих. То есть я с самого начала прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть Павел специально подчеркивает этот момент. Мы спасены благодатью через веру, но не от наших дел. Не через наши дела. Они в спасении нашем никакой роли не играют. И я знаю, многие сейчас скажут возмущенно, как это так. Что ж, теперь нам не нужно делать добрые дела тогда, раз они никакой роли в спасении не играют. Что ж, мы теперь должны жить, как нам заблагорассудится, и говорить, нас Бог все равно спас, независимо от того, что бы мы ни делали, так? А апостол Павел объясняет дальше, что действительно происходит. Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Уникальность христианства, возвращаюсь опять к одному из первых вопросов, она состоит в том, что не наши добрые дела, а потом, как их следствие, Божие благоволение и спасение. Да? Мы хорошо себя вели, Бог решил, да, можно их спасти, таких хороших и добрых. Но наоборот, сначала и независимо от наших дел нам являет Бог благодать и спасение, которые, будучи приняты верой, изменяют человека. Мы вот уже с вами говорили, да, что вера, настоящая вера, она не является пассивной. Она производит изменения в человеке. Это не вера в Антарктиду или в Амазонку, которая ничего не производит в нашей жизни. Вера в Иисуса Христа, его благодать, принятая верой, она производит изменения в нас. И вот это изменение... Это работа Божия, которую Бог совершает в нас через благодать. К чему ведет? К добрым делам. Не благость Божия к нам есть следствие наших дел, но добрые дела есть следствие Божьей благости к нам. Спасение, которое Он нам уже подарил. Именно это имел в виду Клайв Льюис, когда говорил о благодати как об уникальной, отличительной черте или знаке христианства. Благодаря благодати, принятой верой, добрые дела становятся естественными в нашей жизни. Таким образом, благодать, она обладает величайшей силой во Вселенной. Вот есть силы, законы природы, которые двигают скопление галактик. Нам даже представить себе невозможно, какие могущественные силы там действуют. Есть силы, скажем, черные дыры в центрах галактик, которые засасывают в себя окружающее их вещество, причем это вещество раскаляется до миллионов градусов и появляется свечение, которое вот сейчас пытаются астрономы увидеть. Нам даже представить себе невозможно, какая мощь там действует, скажем, какая-нибудь черная дыра в миллиарды масс Солнца. Представьте себе, какой силой она обладает. Но все-таки величайшей силой во Вселенной, с которой не могут сравниться ни черные дыры в центрах галактик, ни силы, приводящие в движение скопления галактик, ни вообще какие-либо другие силы во Вселенной. Величайшая сила, что это? Что это за сила? Это сила Божьей благодати. А почему? Что не может сделать черная дыра, что может сделать Божья благодать? Изменить человеческое сердце. Потому что это величайшее чудо и величайшая сила во Вселенной. Апостол Павел, когда характеризует свое служение, он говорит о том, что, помните, он говорит, я наименьший из апостолов и даже не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию я есть то, что есть. Благодать его во мне не была тщетной, потому что я более всех их потрудился. Это не похвальба. Вернее, это похвальба. Но Павел хвалит не себя. Он не говорит, я такой хороший, я более всех их потрудился. Но он говорит, как? Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною. Это величайшая сила. Итак, подведем итоги. Благодать, вера, добрые дела. Что такое благодать? Да. Здесь можно много определений дать. Да? Это и милость, это и сила, это и действие Божие в нашей жизни. Но я бы сказал еще, подводя итог, я бы сказал так. Это то, как Бог относится к нам. Вот в благодати Его мы видим Божье отношение к нам, продиктованное великой Божьей любовью. Вера. Что такое вера? Мы уже дали это определение, которое вот сегодня наиболее ложится как бы на сердце, я не знаю, на эту тему, о которой мы говорим. Вера – это наш ответ на Божью благодать. Полное доверие Богу, продиктованное нашей ответной любовью на Божью любовь и отражающееся в наших действиях. Да? Мы выбираем, зная, как, помните, как Иосиф, когда жена Потифара предлагала ему совершить грех, как он ответил? Как я совершу это великое зло и согрешу пред Богом? То есть для него главное было, что в этот момент? А как Бог, да? Что же я сделаю, как же Бог посмотрит на это? Вот он делает выбор, как бы видя невидимого. Он помнит о том, что Бог рядом с ним. И вот это вот как раз проявление веры. Он делает выбор в пользу Бога, хотя жена Потифара, наверное, никого вокруг не видела, а Иосиф видел. Добрые дела, что как его, как их можно определить? Наверное, образ жизни человека, который верой принял Божью благодать и исполняется ей, да? Вот это вот будут добрые дела. Потому что на самом деле, вот сейчас, особенно в нашем мире, релятивистском таком мире, относительном мире, вообще непонятно, да, в принципе, еще во времена Христа, да, уже Пилат спрашивал, а что есть истина. То есть, как бы, ну, что значит добрые дела? Это дело вроде бы для меня доброе, для него недоброе, для третьего вообще злое. Как определить, что такое добрые дела? То есть, можно сказать, я остановил преступника, да, там, ну, вроде доброе сделал, да, а потом оказывается, что там этот преступник... То, что я его остановил, привело к каким-то еще плохим последствиям. Значит, я злое сделал, дело сделал, да? То есть вот эта вот относительность всего, на которую сейчас мир упирает. Нет добра, нет зла, все относительно. На самом деле должен быть абсолют. Иначе мы действительно потеряемся в этом релятивизме, в этой относительности. Что определяет, какое дело является добрым, а какое нет? Закон Божий, конечно. Закон Божий. И вот как раз... Добрые дела – это образ жизни человека, который верой принимает Божью благодать и исполняется ей. А Божья благодать ведет нас естественным образом. Благодать, принятая верой, ведет к добрым делам, к изменению всей жизни в соответствии с Божьим законом. И нам всегда надо помнить, что и благодать, и вера, и добрые дела на самом деле являются даром Божьим. Даже добрые дела эти, они тоже являются даром Божьим. Даром в одном человеке, воплощенном Боге, Иисусе Христе, который, будучи Творцом и Царем Вселенной, не побоялся, не почел для себя хищением, как написано в нашем синодальном переводе, да, не почитал хищением быть равным Богу, но что сделал? Смирил себя самого, уничижил себя самого. Он, будучи Творцом и Царем Вселенной, не побоялся принять наше естество, родиться беспомощным младенцем в Вифлееме, жил на этой грешной земле и умер позорной смертью ради того, чтобы даровать каждому из нас дар благодати, спасения и вечной жизни. Неужели мы отвергнем сегодня этот дар? На самом деле, как мы уже об этом говорили, наша свобода выбора, она в том и заключается. Принимаем мы этот дар или отвергаем? Причем происходит это не один раз в жизни, происходит это каждый день. И Слово Божие призывает нас, напоминает нам, что благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы мы этим не хвалились, потому что мы, если принимаем благодать через веру, становимся Божьим творением, которое Он создает на добрые дела, которые Он предназначает нам исполнять. Познавайте удивительную благодать Божию, принимайте ее верой каждый день, и благодаря этому вы сможете творить добрые дела, дела Божьи, дела, которые соответствуют Его святому закону. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, величаем Славим Твое святое имя и Твою истину, которую Ты явил нам в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Мы были как овцы потерянные, не знающие, куда идти. Мы были под гнетом греха, мы были порабощены рабством греха, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. У нас не было никакой надежды, и мы все были по природе чадами гнева. Но, Господи, Ты по Своей великой любви, по Своей благодати исцелил нас, искупил нас, отдал за нас самую высокую цену, которая только может быть во Вселенной, собственную жизнь, для того, чтобы взять на Себя нашу смерть, а нам дать свою жизнь, для того, чтобы взять на Себя наше наказание, а нам дать Твою благодать. Помоги нам ценить этот дар. Помоги нам принимать этот дар верой. Развивай этот дар веры в нас через Духа Твоего Святого. Помоги нам все более и более доверять Тебе, чтобы Ты мог действовать в нас, чтобы сила Твоя могла проявляться в нас, и чтобы благодаря этой силе мы все более и более становились похожими на Тебя, творя добрые дела, не собственные добрые дела, не тем, чем мы можем хвалиться, но Твои дела, которые Ты производишь в нас через Духа Твоего Святого по благодати Твоей. Благослови каждого, кто пришел на это место поклонения Тебе. Помоги нам открывать свои сердца для Тебя каждый день и прославлять Твое святое имя и своими устами, и своими мыслями, и своими делами. Слава Тебе, честь, благодарность и хвала да пребудет вовек. Аминь.